Американский час с Александром Генисом.
Журнал «Нью-Йоркер», журнал Селлинджера и Апдейка, журнал, который традиционно считается арбитром изящной словесности в странах английского языка, выпустил специальный номер. Он целиком посвящен прозе молодых, писателей до 40 лет. Это писатели, в руках которых, как считают редакторы, будущее американской литературы. Если это так, то будущее это довольно скучно. Все, что выбрал журнал, производит весьма монотонное, а главное, неоригинальное впечатление. Любопытно, что сравнительно незадолго до этого критик Дэвид Шилдс напечатал книгу «Манифест», которая объясняет сложившееся положение вещей в современной беллетристике. Автор утверждает, что вся современная беллетристика в сущности плагиат, ибо писатели бессознательно списывают друг у друга. То есть плагиатом стал не текст, а сам жанр вымысла, жанр романа, рассказа. Тысячи раз повторяя свои приемы, этот жанр исчерпал силы и больше не способен схватить реальность. Что делать? Об этом, подхватывая полемику в американской прессе, мы беседуем с Владимиром Гандельсманом.
В марте некий уральский писатель Владимир Блинов получил шуточную Нобелевскую премию Бука за самый короткий роман, состоящий из четырех слов «Не надо, я сама». Забавно. Тут же кто-то оспорил, что не Блинов первооткрыватель. Не знаю, меня это не очень интересует, потому что таких романов написано миллион. Можно вспомнить и Козьму Прудкова, еще многих-многих прочих двуногих. Возможно, главное тут определение жанра. Назвать вот эту симпатичную ерунду романом. Это своеобразное свидетельство того, о чем говорилось на протяжении всего 20 века. Роман умер. И у вас, Саша, была статья, не отпирайтесь. Я ее читал, «Метаболизм поэзии» о Мандельштаме, где вы цитировали его статью «Конец романа». Там вы писали, что старая линейная конструкция, лежащая в основе классического романа, не могла выполнить эту задачу, потому что она была намертво увязана с причинно-следственными связями, которые не справлялись с описанием новой, более сложной реальности.
Верно. Ну, не я первый, а конце романа как жанр написаны тома.
Ну вот поговорим немного об одном из таких томов. Это одновременно манифест. Зовут этого писателя Давид Шилдс. Книга называется, я воспользуюсь переводом нашего коллеги Кирилла Кобрина, «Жажда реальности». Кобрин написал свою статью до выхода этой книги, но уже зная, что манифест Шилдса на подходе.
В этой книге Шилдс пишет о появлении множества плагиативных романов и вообще о повальной слабости всей этой продукции, которая называется роман.
Верно. Но что еще мы видим, спрашивает Шилдс, помимо литературы? Реалити-шоу на телевидении, бесконечную документалистику, искусство цитации в музыке и в литературе, повышенную роль кураторов от искусства, диск-жокейство, коллажи постмодерна и так далее, и так далее. Представим себе, что все это как-то соединено в единое целое и красуется перед нами как лицо эпохи. Это то, что предлагает в своей книге Дэвид Шилдс. Это, утверждает он, то, что требует воплощения. Это требование реальности, это то, чего не было в старом и погруженном в небытие романе. Ну что ж, назвать нечто манифестом – это храбрый шаг. Флаг поднят, плавание началось. Дэвид Шилдс трубит в рожок, и отдадим ему должное. Его манифест не ради самого движения. Он кратко и сжато излагает то, что давно висит в воздухе, безжалостно и критично излагает, и ждет, что кто-то, некий творец нового романа, подхватит его призыв, соберет воедино осколки реальности в единое целое.
Ну, вообще-то, жажда реальности содержит в себе несколько рекомендаций, слоганов, призывов, написанных задолго до Шилдса. Скажем так, за 100 лет до него, не меньше.
Ну, верно, верно. Но он этого не скрывает. Книга содержит 618 нумерованных параграфов, и большинство из них извлечения из других книг, перечисленных в конце книги Шилдса.
Была уже такая книга. Она принадлежала перу Джонатана Лехима «Экстаз влияния». Она опубликована в 2007 году, и в ней каждая вторая строка была цитатой.
Но что, собственно, реальность предписывает делать? Шилдс отвечает, старое и новое – это две неразрывные вещи. Это нечто, что переплетается. Нет такой нити, которая бы не была свита из этих двух, из старого и нового. По необходимости, по склонности, по непреодолимому желанию удовольствия ради мы все цитируем. Это трудно принимать и присваивать мысли других. Но это трудно так же, как и изобретать новое. Вот что говорит Шилдс. И это цитата при этом из Эмерсона. Тут в переплетении заваривается художественная каша, пишет Шилц. И из чего варится эта каша? Какой-то случайный, с виду необработанный материал, хаотичный, сбору которого способствует авторская открытость к случайностям. Сюда входит критика, как автобиография, рефлексия. Короче говоря, происходит совершенный размыв между тем, что называется фикшн и нон-фикшн.
Книга из других книг, литература второго уровня, словесность в квадрате. Да, это и есть современная проза. Это филологический роман, который разительно отличается от романа классического. Шилц очень кратко суммирует историю этого жанра. Памятник ему, привычному роману, установлен, он считает, еще в 19 столетии.
Ну, конечно. Раз памятник, значит, мертв роман. Раз уж стоит ему памятник. И потому Шилц обращается к жанру эссе. Он утверждает, что роман катится под гору или уже укатился, в то время как эссе в гору. Роман, спасибо модернистам, формализован и ритуализован, как сбор урожая. Он больше не отражает реальности, а эссе, наоборот, совершенно свободный, незатасканный жанр. В этот контейнер под названием эссе можно заливать все, что угодно. Эссе говорит от первого лица, роман этого избегает, настаивая, что личный опыт тут ни при чем. Саш, ну тут вам карты в руки, вы давно и успешно, на мой взгляд, работаете в этом жанре.
Вы знаете, Володя, для себя я определил эссе как разновидность стихотворения. То есть тут как раз по вашей части. Вот скажите, «Я помню чудное мгновение» ведь тоже нон-фикшн, правда?
Конечно, да.
К сожалению, на практике эссе часто путают со статьей. Различия между тем вопиющие. Статья мысль излагает, эссе мысль изображает.
Согласен, это хорошее определение. Но вот вспомним, с чего начинается, когда начинается эссе, где точка отсчета. Монтень приходит в голову, его опыты. 16 век, с чего начинается? С Фрэнсиса Бэкона, который ввел, между тем, это слово в оборот, эссе. Не так уж важно. Есть эссеистика Достоевского и Толстого, Музеля и, конечно, Борхеса. Все, что говорит Шилц, вполне разумно, но это как-то не очень-то все-таки ново.
Ну, знаете, даже если старый роман стал пищей для червей, то это не значит, что литература может без него обойтись вовсе.
На то и манифест, чтобы требовать кардинальных перемен. Только искусный дуализм спасет нас, утверждает Шилц. Условно говоря, это должен быть репортаж из зала суда, но и культ прошлого и классики, потому что иначе мимолетная из зала суда документальная жизнь, а на чем она будет держаться? Нужен каркас. Каркас – это все-таки традиция. Или вся эта реальность ускользнет от нас просто в неизвестном направлении, и все. Мы страждем реальности. Потому что мы живем в мире политики, рекламы, спорта, сумасшедшего телевидения, и все это фикшн. Что из всего этого мусора и не мусора определяет культуру? Неизвестно. Это ждет своего автора-эссеиста. Эссе не должно считаться приемным ребенком литературы. Так эффектно восклицает Шилц. Но добавим от себя. Оно давным-давно таким и не считается. Get hot, get too close to the flame. Wild open space. Talk like an open book. Sign me up. Got no time to take a picture. I'll remember someday all the chances we took. We're so close to something better left unknown. We're so close to something better left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy. After all of this is gone, who would you rather be? The Beatles or the Rolling Stones? Oh, seriously, you're gonna make mistakes, you're gone. Come on, baby, play me some. Like here comes the sun.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час».